Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. Меня зовут Яков Файн. А как зовут вас? Сегодня прямой эфир. Какое число? 15 мая 2025 же года. Дорожный подкаст очередной, поэтому извините, если качество звука или, может быть, будут какие-то задержки, это от меня не зависит. Это от меня не зависит. Вот люди стали уже приходить, и это очень радует. Это очень радует. Теперь давайте начнем. С чего? Начнем с новостей. Новостей каких? Никаких. Новостей нет. То есть люди, которые ждали каких-то новостей из Турции, их не получают. Эти новости не происходят там. Что их нет? А что именно чего нет? Украина и Россия должны были встретиться. Они не встречаются пока. На сегодня у нас здесь в Европе, я сейчас в Европе нахожусь, в Европе день, часа два дня, или около того, около двух часов дня. Нет, уже около трех часов дня. Нет, уже около четырех часов дня. А ничего не происходит. Почему ничего не происходит? Потому что у Украины были какие-то завышенные, похожие, ожидания, и они теперь говорят, что прислали команду из России, которая не очень хорошая команда. А они хотели очень хорошую команду. Команда их не устраивает. Не устраивает, не надо. Как говорится, каждый решает в одиночку, что ему важно, что ему не важно. Что важно Зеленскому, я не знаю. Если Зеленский перебирает и говорит, что это не того уровня команда, как он сказал не дилетанты, как же он сказал, бутафория. Возникает вопрос, хочет ли Зеленский мира. Надо ли разговаривать с командой, которую Зеленский называет бутафорией? Я не знаю. Давайте почитаем CNN. Украина и Россия могут провести сегодня переговоры в Турции, хотя есть путаница относительно того, кто, если вообще кто-то будет присутствовать. Кстати, надо заметить, что российская и украинская делегация прилетели в разные города Турции. Ну, такое бывает. Не обязательно же в одном городе находиться, если вы хотите реально поговорить друг с другом. Кроме того, Зеленский сказал, я сначала поговорю с Эрдоганом, а потом что-то буду решать. А что надо решать? Решать нечего. Надо договариваться. That's it. Это мое мнение. Ну, конечно, кто я такой, чтобы вам рассказать свое мнение о том, что делать Украине? Нет, Украина знает сама. Сама знает Украину и сам знает Зеленский и законно избранный президент Украины. Вот пока еще не было заявления официального, будут ли переговоры вообще или нет. Уже две команды находятся, ну, конечно, они находятся в других городах, в разных городах. Конечно, желательно, чтобы команды находились в одном городе, если они хотят переговоров. Но так получилось. Это списание, несогласование. Может быть, они не знали, одни не знали, что другие приедут в другой город. Может быть. В общем, пока не радует ничего. Не радует, в частности, больше меня не радует Украина. Хотя сегодня день вышиванки, оно, конечно. Но вышиванкой мил не будешь. Трамп начал рассказывать сказки, тоже еще то брехло. Начал рассказывать, что, мол, я не собирался туда ехать. Я думал, что если вдруг Путин приедет, то, может, я подъеду на переговоры. Но Путин нет. Я вообще не думал, что Путин приедет. Я вообще никогда не говорил, что я собираюсь туда ехать. Ну, чистый Трамп. Трамп 1.0. Ничего нового, ничего другого мы не услышали. Но если кто-то, конечно, ожидал из вас, что ситуация будет другой, ситуация изменится, ситуация улучшится, нет, ситуация пока не улучшается. Кого винить, не знаю. Не знаю, кого винить, бо я, конечно, не вам не какой-нибудь там политический обозреватель, который эксперт, нет. Давайте поздороваемся с людьми, которые пришли на прямой эфир. Елена пишет «Хеллоу, Яков». Здравствуйте, Елена. Таня пишет, доброе утречко, Яков, уже в дому? Нет, нет, я не в дому. Я нахожусь вообще непонятно где. Ну, могу сказать, где я нахожусь недалеко от, как он называется, остров Корсика. Корсика, там мы гуляли, мы по этой Корсике, все такое. Знаете, красивый городишко. Вот так смотрю на него и думаю, гуляю красиво. Очень все симпатично. Вот надо будет поставить фоточки на Фейсбуке. Красивые улицы. Их штук 5 в этом городе. Чистенько. цветочки растут везде, красивые цветы. Я сижу и думаю, ну, один день я проснусь, допустим, я жил бы там. Один день проснулся, тут красивая улица, спать. Завтра просыпаюсь, опять это красивая улица, эти красивые цветочки. И все. Мы могли бы так жить. На красивой улице, красивыми цветочками. Да, даже я не говорю о том, что пусть вам не нужно работать. Вы уже заработали. Просто утром проснулись, ну, пошли попили кофе в ресторане. Днем поели. Может, купили продукты. Опять на эту улицу. Там надо вырасти в этом. Если вы в этом всем не выросли, то можно, конечно, проэнджоить, пронаблюдать эти красивые улочки в Европе или в другой стране, но это не для нас. Это не для нас. Так, пишет нам Смайли Джек. Ну, с черговым уровнем мапы свиту. Карта мира обновляет. Нет, как сказать по-русски? Обновляется. Балочистан declares independence from Pakistan. Так, я не знаю, что там в Пакистане происходит. Ладно. Меня не очень парит Пакистан. Да, я понимаю, что Смайли Джек волнуется очень. На эту тему я нет. Дзянис пишет: привет, Яков. Привет, Дзянис. Таня думала, что я уже дома. Нет, я не дома. Олег, добрый вам день. Антон пишет: Украина шла с одной повесткой, а РФ с другой. Но это как мы с вами будем договариваться, что я хочу пойти в кино, а вы на рыбалку. Да. Как я и говорил вам, что особых ожиданий нет у меня от этих переговоров. Какие-то левые команды и так далее. Алексей пишет, что звук прерывается слово через слово. Это говорит о том, что у меня плохая коннекшн. Есть два варианта. Вариант номер один. Я прекращаю подкаст сейчас. Второй вариант. Вы терпите в надежде, что улучшится качество стрима. Попробуем второй вариант. Вы потерпите. Но я ничего не могу исправить, Алексей. Не могу ничего исправить. Я нахожусь на корабле. На корабле вот такая коннекция, такой сервис. Извините, если можете. Так, давайте поговорим еще вот о чем. Поговорим о разных вещах. Одна из вещей, о которых хочу поговорить, это вчера, знаете, как на кораблях бывает? На кораблях выступают всякие артисты. Корабль, там есть такое место, где сцена, ансамбль. Вчера выступала певица. Начнем с того, что выступает певица. Они сейчас такую тему сделали. Они показывают различные какие-то достижения этой певицы. То есть вот ее съемки, вот она выступала там, вот она выступала X-Factor в Англии, вот она занимала места. Миловидная певица, я, конечно, понимаю, что сейчас выйдет певица, которая лет на 20 старше, чем то, что мы видели на видео. Она уже не такая, но да, действительно, так и было, она вышла лет на 20 старше. Что на самом деле мне не очень важно, потому что есть очень много крутых певиц у нас в Америке, по крайней мере, которые в возрасте, которые в теле, которые уже не такие девчушки, как нам бы хотелось, но они выступают и поют прекрасно. Эта девочка пела очень хорошо. Она не девочка, извините, это женщина. И вот она пела, пела, пела. Ну, и тут она пела и разговаривала с людьми, пела, там какие-то шуточки говорила. И вот она стала рассказывать, что у нее трое детей. У нее трое детей, один, я не помню, кто там, сколько там девочек, сколько мальчиков, но один из детей, у него аутизм. Она потом сказала, что он очень умный мальчик, и если будут какие у кого проблемы с компьютером дома, он пойдет все починить, все такое. Но потом все-таки с другой стороны, у ребенка проблема. Я сижу и смотрю на эту певицу. Мама ездит, а там же не просто на кораблях, когда ты ездишь, там подписываешь контракт месяцев на 6, с корабля на корабль, как там дети, с кем там дети и все такое. Но, вы знаете, я смотрел на нее, и были у меня некие позитивные чувства. Первое позитивное чувство, связанное с тем, что она, не стесняясь, говорит о том, что у нее ребенок с аутизмом. То есть уже это вызывает уважение. Она не стесняется, она говорит, и я смотрел на реакцию людей, А у нас реакция людей в Америке на эту тему всегда одинакова. Никогда никакого пренебрежения, какого-то осуждения, непонимания нет. Это только плюс. Когда человек говорит о том, что у тебя ребенок с аутизмом, это плюс, ее аплодисменты, ей сочувствуют. Я чувствую это, я сижу в зале, я это чувствую. Ей сочувствуют. Теперь, следующая тема, которую я хотел бы поднять, в связи с этим, конкретно с этим. Она выступает, она смеется, она веселится, она поет, она берет iPhone или какой-то у нее и начинает там шуточки исчезать оттуда и все такое. И возникает вот что, какие мысли. У каждого, не у каждого, слава богу, не у каждого, но у многих людей есть проблема с детьми, с болезнью детей. И была такая фраза, которую я не помню, кто ее сказал, когда ее сказали, но такая фраза, она была, она звучала примерно так. Ты несчастлив, ты несчастен, как самый твой несчастный ребенок. Или не так. Ты счастливый, как самый твой несчастный ребенок. То есть уровень твоего счастья определяется, допустим, у тебя четверо детей. Один шикарный, другой не шикарный, третий больной, четвертый еще какой-то. И есть некто, кто самый несчастный из этих четырех детей. И вот этот самый несчастный не дает тебе жить спокойно и так далее. И это не так. И это выражение, эта фраза, она не права. Почему она не права? Потому что, вернее, она неправильна. Я считаю, что любой человек имеет право на то, чтобы быть счастливым. Невзирая на то, что у вас в семье, может быть, у вас муж алкоголик, ну, конечно, с мужем алкоголиком, который тебя бьет, может быть, не очень просто быть счастливым. Ну вот, допустим, у вас дети. Есть некая ситуация, которую вы не можете исправить, вы не можете ее изменить. Причем это же дети, это же не какой-то там муж алкоголик, который сегодня один муж, завтра другой муж. Это дети, которые всегда с вами, у вас с ними некая эмоциональная связь, и родители чувствуют связь, и они чувствуют ответственность за счастье своих детей. А отвечают ли они за счастье своих детей? Что может сделать вот эта женщина, которая пела вчера на сцене? Что она может сделать с ребенком, у которого аутизм? Ну, не обязательно аутизм, может, у человека депрессия, у ребенка. Она выступает, она поет, она, по крайней мере, внешне happy, счастлива. И я считаю, что это правильно. Это правильно, потому что люди, родители должны жить свою жизнь. Они должны помогать своим детям, естественно, насколько это возможно и все такое, но родители не должны себя уничтожать и гробить только потому, что у них есть несчастный ребенок. Несчастный по той или иной причине. И, конечно, когда дети чувствуют себя несчастными, когда им нужна помощь, и вы хотите им помочь, и вы им помогаете, и все такое. Но это не должно уничтожать вашу жизнь. Я не знаю, насколько это резонирует с тем, что вы думаете, понимаете. Скажите, что вы думаете об этом? Если у кого есть такая проблема, ребенок больной, несчастный, депрессивный и так далее, напишите, как вы с этим. Как вы с этим deal, я не знаю, как по-русски, как вы на это реагируете, что вы делаете, казните ли вы себя, или наоборот, вы спокойны. Ну, в общем, такая тема, и я считаю, что вы можете быть счастливы, вы должны быть счастливы. Если есть нечто, что вы не вправе, не в состоянии изменить, надо это принять нельзя сказать, что не париться, это было бы грубо, но не уничтожать жизнь свою тоже. Вот такая история. Кто-то мне написал вчера в комментарии, который, вот что написали. Мэд Макс написал, почему Трамп посетил Аравию первым среди всех стран. Вы знаете, что сейчас Трамп катается по Ближнему Востоку, и первый визит, что очень важно, куда поедет вновь избранный президент впервые. За границу. в какую страну. И Трамп и первый, по-моему, если я не ошибаюсь, по-моему, и в первую свою каденцию поехал в Саудовскую Аравию, и сейчас тоже поехал в Саудовскую Аравию. И возникает вопрос, ну, мне задали конкретный вопрос, поэтому я на него отвечаю. Почему? Почему первая зарубежная поездка Дональда Трампа произошла в Саудовскую Аравию? Это один из самых важных и сильных наших партнеров. И именно поэтому Трамп поехал туда. Надо заметить, что в 4 года, когда был Байден, отношения с Саудовской Аравией были хуже некуда. Почему они нам важны? Ну, во-первых, они нам важны, потому что нефть. Если надо договариваться каким-то макаром с ними, сколько добывать нефти, больше, меньше, там у них ОПЕК, там у них все это есть, очень важно иметь с Саудовской Аравией хорошие отношения. Номер уно. Это очевидно. Дальше. На Ближнем Востоке есть две мощные силы. Одна сила – это Иран и все их прихвостни. Вторая сила, которая противостоит Ирану, которая тоже хочет быть главной, это Саудовская Аравия. Естественно, не с Ираном же нам иметь дело на Ближнем Востоке, а нам надо иметь дело с Саудовской Аравией. Я помню, я вспоминаю Байдена, когда он выбирался еще только на свой пост президента, который он впоследствии получил. Там, если вы помните, была ситуация, их этот наследный принц Саудовской Аравии вроде бы дал команду, и вроде бы по его команде, где-то там в турецком посольстве Саудовской Аравии, разрубили на кусочки одного журналиста. Ну, как говорится, с кем не бывает. Разрубили на кусочки, разрубили. И ниточки тянулись вроде бы к этому принцу наследному, который самый главный в Саудовской Аравии. И до того, как Байдена избрали, он выступал везде и говорил, что вот я выйду, вернее, если меня выберут, я буду бороться, и я бороться за права человека, и я то, что произошло в Саудовской Аравии, так не оставлю. Ну, там тоже не дураки, конечно, они это слушали внимательно. И после этого его игнорировали. Байдена игнорировали, Байден пытался что-то. Когда Байдену надо было что-то отрегулировать с нефтью, с ценами на нефть, его просто игнорировали. Вы скажете, ну как? Он же хотел по справедливости. Нет, он не хотел. Он до того, как его избрали президентом, он хотел, или, по крайней мере, говорил, что он хотел. Потом он уже ничего не хотел. Но все равно уже, как говорится, но ваш поезд ушел. Ваш поезд ушел. И вот поэтому Трамп решил восстанавливать это все дело. И именно поэтому, не из-за Байдена, а потому что это очень сильный наш партнер на Ближнем Востоке, кроме Израиля. Я думаю, это number two партнер, и поэтому очень важно. Ну, кроме того, я уже не говорю о том, что Трамп поехал, и там уже кучу денег, там будущих денег, будущие проекты подписал, контракты с Саудовской Аравии, с тем, что там будет все хорошо. Потому что я смотрел его выступление. Нет, не его. Это вот с ним поехал еще Илон Маск. Как он там выступал на одном собрании, он говорил об искусственном интеллекте. Ну, в общем, для Соединенных Штатов Америки эта страна важная. Это очень важно. И поэтому Трамп туда поехал. А куда ему надо было поехать еще? Ну, куда? Скажите сами, я вам отвечу, почему вы не правы. Так, давайте почитаем ваши комментарии. РКДК пишет, вы считаете, Трамп встретился с Путиным, это кидок Зеленского, как и Украина, хитрый ход двух людей. Какой кидок Зеленского? Люди. Зеленский себя кидает сам. В вашей прессе, я следил за последние несколько дней, русскоязычная пресса, в основном там твердили о том, насколько важно, чтобы Путин приехал, и как Путин переигрывает Трампа, и как, если Путин не приедет, как он это плевок Трампу в лицо, что вы там несли? Ну, конечно, это было, некие это были новости и у нас тоже, но это не было, как у вас. У вас это было на первых полосах изданий интернетных и неинтернетных. Хитрый ход, кидок Зелен. О чем вы говорите, люди? Мне кажется, у вас идет какое-то очень большое преувеличение того, что происходит. То есть неадекватная реакция. Зеленский поднимает шум, кого прислали, я не буду разговаривать, или я буду разговаривать, или это низкого уровня делегация. А какие у вас есть варианты, люди? Люди в Украине. Надо брать любую возможность. Вот приехала такая команда. Как его, Мединский, кто там начальник в российской делегации? Да, такая команда. А тот факт, что туда приехал Зеленский, это что, сразу повысило уровень команды переговорщиков? А кто там, кстати, переговорщики? Почему Украина до сих пор не говорит, кто там переговорщики? Почему они говорят, что из России приехала бутафорская команда, а кто приехал с Украины? С Украины что, приехали лауреаты Нобелевской премии в области дипломатии? Кто там приехал? Поэтому ладно, ладно. Я не знаю, как вас убедить, надо или могу ли я убедить в чем-то вас. Наверное, не могу. Наверное, не могу. Так, что еще? Трампа легко купить старым люксовым самолетом? Это булшит. Люди, ну, команда, успокойтесь немножко. Купить? Кто купил? Катар купил? Катар уже заявил, что люди, если у вас там в Америке, вы считаете, что это нелегитимный подарок и так делать нельзя, мы заберем этот самолет. What the fuck? No big deal. Катар – богатая страна, которая вкладывает море денег в Соединенные Штаты Америки. Так легко купить Трамп. Нелегко его купить. Вы можете поверить в что-то нормальное. Но нормальное как? Не в хорошее чувство, не в хорошее качество человека. Forget it. Никакие политики не имеют хороших качеств. Как люди. Чисто прагматические интересы. То же самое у Трампа. Его нелегко купить улыбкой, юной девушкой, не знаю чем еще. Нет, он делает то, что ему надо, и все. И он не выйдет из никаких дел, связанных с Россией, с Украиной, что бы там кто ни говорил. Он говорил, я уже сказал я вначале или нет, он говорил, что я не собирался туда ехать, у меня другие планы. А ему говорят, а ты же говорил, что если Путин приедет, ты поедешь. Я такого не говорил, я вообще не собирался. Что вы слушаете, люди? Слушайте меня. Зачем вам нужно слушать Трампа? Зачем? Не преувеличивайте. Таня пишет, думаю, поездка Трампа к саудитам важна для Израиля. Конечно, важна. Конечно, для Израиля важно, чтобы был какой-то проамериканский сосед, ну, for a change. Там у них, тем более, такой мощный, как Саудовская Аравия. Конечно. Таня пишет, Мединский, конечно, мерзавец, но все-таки грустно, что не встретились, не сказать плохо. Почему вам грустно? Таня, улыбайтесь. Улыбнитесь, Таня, нам не грустно. Нам совершенно не грустно. Пусть повыделываются, подергаются, полный идиотизм будет, если они вообще разъедутся по домам, не встретившись даже. Это будет стыдуха и позор для Зеленского. Но, как говорится, what's new? Что нового вообще происходит? Ничего нового не происходит. Зеленский – это Зеленский. Я не говорю, что Путин хороший. Нет. Но мы не ожидаем ничего серьезного от Зеленского. Давайте что-нибудь другое вам расскажу лучше, более интересное, чем вот это. Да. Тут такой mail, после которого я почитал об этой компании. Ну, давайте я вам расскажу про этот email. Мне пришел email, в котором было рассказано о Джеффе Безосе, который попал в список миллиардеров Forbes в 34 года. Вы попали в список миллиардеров Forbes в 34 года. Если да, поднимите руку. Я нет. Но, как говорится, кто я такой, чтобы себя ставить вперед в паровоз? Но важно не совсем то, что он поставил себя, вернее, что он стал, а как он стал. Он учился хорошо. Учился он в Принстоне, что, как говорится, не последний университет в нашей стране и в мире. Учился он в Принстоне. В 86 году он его закончил, защитил диплом. И к 94 году, кстати, ему было 34 года, когда он попал в список миллиардеров. В 94 году он был, к 94 году он был вице-президентом одного хедж-фанда. Хедж-фанд – это такое заведения, куда люди, вкладывая деньги, чаще всего они ограничивают вход в этот их хедж-фанд, начиная с определенной суммы. Скажем, допустим, если вы не собираетесь вложить $1 миллион, вас туда просто не примут. Хедж-фанд – это такая организация, которая менеджает, управляет вашими деньгами, опять же, если они у вас в достаточном количестве, чтобы удовлетворить нижний порог вхождения в этот хедж-фанд, и тогда вас возьмут. Теперь, что создатели хедж-фандов предлагают вам? Они говорят: Вася, у тебя есть миллион? Есть. Вложи его к нам. А Вася говорит: а что я должен его к нам вам вкладывать? А потому что у нас очень серьезные математические алгоритмы, которые моделируют ситуацию на рынке и море разных показателей, благодаря чему мы вам обеспечиваем возврат на вложение существенно больше, чем у других. Вы можете, конечно, вложить там какой-то индекс или какую-то компанию, но мы вам обещаем, что с нами вы не прогадаете, а будете получать лучший возврат. Ну и вот, будучи уже вице-президентом компании DE Show, SHAW, Джо, как он его зовут, блин, Безос, Джефф Безос, решает уйти из этой компании. Я хочу подчеркнуть этот момент, который самый важный во всей этой истории. Человек, у которого, как говорится, bright future, уже он вице-президент в сильнейшем на тот момент хедж-фанде, DE Show. Он решает уволиться. То есть человек, который уже многого добился, решает уволиться. И он увидел отчет о том, что тогда, 94-й год, что использование интернета растет со скоростью 2000%. И он решает похерить, извините за такое слово, то, что у него есть, и начать с нуля. То есть, если бы он не ушел из этого хедж-фанда, который на сегодня, кстати, он менеджает, руководит, управляет 70 миллиардами долларов других людей, которые доверили эти доллары этому хедж-фанду. То есть он был бы в шоколаде, Джефф Безос, и так был бы в шоколаде. Но он говорит: нет, меня это не устраивает. Тут есть opportunity. Интернет. И он уходит с этой должности. Он был бы мультимиллионером сейчас, если бы он остался. Но, как говорится, зачем быть мультимиллионером, когда лучше быть мультимиллиардером? Правильно? Правильно. И вот поэтому у нас с вами на носу очки, а в душе осень, как говорил Бабель в одесских рассказах. А у Джефф Безоса нет. Джефф Безос и же с ними рискуют, использует новые opportunities и так далее. И, одним словом, он тогда переезжает из Нью-Йорка в Сиэтл, уволившись из этого хедж-фонда, и решил сделать свое предприятие, свой маленький стартапчик, вынул из своего кармана, из широких штанин, $10 000 своих, плюс еще насобирал 84 тысячи инвесторских денег, каких-то кредитов он набрал. Это даже нельзя сказать инвесторские деньги, он набрал кредитов. И в гараже, ну, как и положено, где создаются самые крутые компании, конечно, они создаются в гаражах. И вот, работая в гараже, он начал создавать свою компанию, которая называется Amazon. Вот, и в 95-м году он ее создал. Более того, она была настолько успешной, что в 97-м году она уже вышла на рынок. То есть IPO, Initial Public Offering, то есть она стала продаваться, она стала public, и ее стали покупать, продавать акции. Уже в 97-м году вышел он со стоимостью $18 за акцию. Я помню, акций у меня тогда не было, этой компании, естественно, но я помню, насколько была это мощная компания. Они продавали только книги. Only the books. И то было очень удобно. И то было очень удобно, а потом они сделали такую новую фишку, которую никогда никто не делал. Они сказали, вот у нас есть мощная платформа, мы продаем книги. Потом они, правда, стали еще что-то продавать. Но они говорят, если вы хотите продавать свое, продавайте у нас на платформе. То есть они фактически сказали, хочешь конкурировать с нами, продавай те же самые товары, которые мы продаем, у нас же на платформе. Мы будем брать какой-то процент, но будем продавать твои товары. Это было un-fucking-believable, такого никто не делал. Представьте себе, что у вас магазин, а к вам приходит Вася Пупкин и говорит, вот тут у тебя в магазине есть угол, давай я буду продавать те же самые брюки, которые вы продаете в магазине. С вами же буду и конкурировать. Вы бы позволили Васе Пупкину в магазин? Нет. А Джефф Безос позволил. Потому что у вас, поэтому у вас на носу очки, а в душе осень, а у Джеффа Безоса весна. И много очень миллиардов долларов. Но опять же, миллиарды долларов для таких людей не есть цель или самоцель. Они потом приходят, потому что это люди, это 10X, это люди, которые в 10 раз более производительные и рисковые, не просто рисковые, а по-умному рисковые, чем вы. Вот такая история. И с 17 по 21 год он вообще был самый богатый человек в мире. Потом Тесла там с Илоном Маском стала эту корону завоевала, как говорится. Ну, сегодня говорят, что у него больше 230 миллиардов долларов. Надо ли ему эти деньги? Нет. Ты не можешь съесть 1000 завтраков, обедов, ужинов. Ты не можешь выпить 10 тысяч бутылок по 1000 долларов за бутылку. Не можешь. Он не виноват. Не обижайтесь на него. Принимайте его таким, как он есть, Джефф Безос. Ну, он миллиардер. Ну, у каждого свое. У каждого свое. Не обижайтесь на него, не сердитесь. Он ничего не может с этим делать. Он просто хорошо работает. И деньги валятся, и валятся, и валятся. Конечно, он раздаст большую часть денег на благотворительность. Вы это понимаете. Может, не понимаете. Ну и ладно. Давайте посмотрим на ваши комментарии. РКДК пишет, мы же прекрасно видим, как Катар купил американские университеты, как то же самое будет с Трампом, что ли, не думаю. Ну, что-то будет, они вкладывают море денег, это правда. Вы говорите абсолютную правду, Катар покупает многое очень в Америке, ну, как говорится, деньги не пахнут. Антон пишет, вот пришла новость, что Зеля отправит делегацию на переговоры в Стамбуле. Ну, я очень рад, хорошо. Отправит, не отправит. Окей. Зеля знает, что он делает, он же президент. А кто я? Таня пишет, ну, молодец, Безос, а начинал с Амазон с продажи книг. Да. Юрий пишет, результат сделки Трампа с Аравией надо делить на 4 триллиона. Делите их на сколько хотите. Синтез, привет Якову и теплому ламповому каналу, спасибо. Смайли Джеки, та продажа книг почти прогорела, но родители подкинули ему денег. Смайли Джек пишет, сейчас Якова оправдает Безоса. А что мне его оправдывать? Я перед ним преклоняюсь, зачем мне его оправдывать? Мне не надо его оправдывать. Да, ну и напоследок я хочу одну тему такую поднять, интересную. На самом деле вышла статья в Wall Street Journal, которая называется так. Сейчас вам скажу, как она называется, а потом поболтаем. Что делать, если ваша зарплата слишком высока для сегодняшнего рынка труда. И подзаголовок. Многие из тех, кто менял работу в разгар войны за таланты, не могли сегодня получить такую же зарплату. Сейчас я прочитаю пару параграфов из этой статьи, а потом расскажу вам то, что я думаю вообще на всю эту тему. Итак, пока читаем Wall Street Journal. Всем нам нравится думать, что мы стоим каждого пенни из наших зарплат, и даже больше. Многие американцы, которые несколько лет назад получали большие прибавки к зарплате, приходят к жесткому осознанию того, что им переплачивают на сегодняшнем более прохладном рынке труда. Не то, чтобы они не выполняют подписанные ими соглашения, а то, что зарплаты в сфере технологий и других отраслях упали, а расширение закона о прозрачности оплаты труда затрудняет игнорирование этой правды. Смейтесь над этими счастливчиками, научитесь, что вы можете оказаться среди них. 2/3 работников США говорят, что получают компенсацию, соответствующую текущей стоимости их навыков или превышающую ее, согласно новому отчету о рабочей силе, составленному консалтинговой компанией Korn Ferry. За последний год, цитата, за последний год мы определенно увидели сдвиг в отношениях с нашими клиентами, говорит Рон Сейфер, старший партнер по работе с клиентами в Korn Ferry. Они не так агрессивны в подборе персонала, они гораздо тщательнее отслеживают предложения. Недавно я общался с двумя, это я все читаю, с более чем двумя десятками людей, которые меняли работу во время войны талантов в эпоху пандемии. И для многих из них чувство страха портит удовлетворение от повышения зарплаты, когда все было хорошо. Они боятся, что не смогут соответствовать своим зарплатным пакетам, если будут искать работу сегодня. Мысль о сокращении зарплаты особенно нервирует тех, кто купил дома и построил комфортную жизнь вокруг своих высоких заработков. Некоторые беспокоятся, что их зарплаты могут стать для них мишенью, если работодатель решает сократить расходы. Значит, все, теперь я останавливаю читать эту статью и вам рассказываю то, что я думаю по этому вопросу. А я в свое время думал на эту тему, и когда-то я в выступлениях своих на конференциях включал эту часть. И поэтому хочу вам это сказать. Ну, а что вы решите и скажете, не знаю. Что-то я мне... Давайте я так чуть-чуть компьютер поверну. Да. Много или мало вам платят? Возникает вопрос. Переплачивают ли вам? Вот вы где-то работаете. Переплачивают ли вам? Или вам недоплачивают? У меня такая мысль, идея, концепция, которую я уже не раз толкал на этих всяческих конференциях. Вам платят ровно столько, сколько вы стоите. Вам не переплачивают. И вам не недоплачивают. Вы можете сказать, ну как, я вот вчера был на дне рождения у Маши Сидоровой, и там был Вася Пупкин, с которым мы учились в одной группе в институте, мы оба программисты, и он ничем не блистал, и он рассказывает, что он получает больше меня. Это что? Это значит что? Что мне недоплачивают, говорит этот человек. Это не так. Если Вася Пупкин получает больше денег, чем вы, а вы считаете, что вы одинаково учились, и вы вообще более талантливый, чем Вася Пупкин, идите и получите эту же зарплату. Пока вы не пойдете на открытый рынок, не отправите свое резюме и не попробуете получить большую зарплату, чем у вас сегодня, все ваши рассуждения о том, что вам недоплачивают, гроша выведенного не стоят. Вообще не стоят. Вам платят ровно столько, сколько вы стоите сегодня. Вы говорите, нет, после вот этого разговора на дне рождения с Васей Пупкиным вы решили, нет, я пойду на рынок и буду искать работу, я найду работу, где платят больше, чтобы переплюнуть Васю Пупкина. Если вы это сделаете, you may be surprised, you may be very surprised. Вы можете быть удивлены, очень удивлены. Вы работали спокойно, уважаемый человек, в хорошей компании, на хорошей должности. Вас все в коллективе уважают. Вы выполняете задания, вы помогаете другим. Вы в почете на вашем этаже, в вашей комнате, в вашем отделе, где вы работаете. Но это называется первый парень на деревне. Идите на рынок. Когда последний раз вы обновили свое резюме и попробовали проверить, сколько вы стоите? Давно? Ну, значит, надо обновить. Или не дергаться, или не обращать внимания на Васю Пупкина на следующих всех пьянках, когда он будет вам рассказывать, как он еще больше стал получать. Либо попробуйте себя оценить, а оценку вам даст только открытый рынок, либо сидите и не пидите, как пел Слепаков. Если вы действительно, допустим, вы сегодня говорите, мне недоплачивают, а я говорю, иди на рынок и попробуй получить больше. Вы пошли на рынок и попробовали получить больше, и вам дали больше. Вы уволились, значит, пошли на новую работу и получаете больше, допустим, на 10%, чем раньше. В этой ситуации, уже на новой работе, вам переплачивают или недоплачивают? Нет, вам платят ровно столько, сколько вы сегодня стоите на этом рынке. Почему? Потому что вы вышли на рынок сегодня, вы прошли интервью, вы доказали, что вы стоите столько, и эта компания хочет вам платить столько. Им как раз нужен человек, который имеет такие skills, такие знания, навыки, которые у вас. Вас взяли, и вы сели на эту зарплату, enjoy your life, и опять вы получаете ровно столько, сколько вы стоите. Вы получаете меньше, вы думаете? Идите на рынок. Не хотите? Сидите, не пидите. As simple as that. Но скорее всего, что может оказаться, что вы, которые считаете, что вам не доплачивают, пойдете на рынок, открытый рынок, и вам даже эту зарплату никто не даст. Что делать тогда? Сидите и не пидите. А возьмите книги, возьмите учебники, идите на YouTube, идите на Coursera, идите на Udemy, поднимите какие-то курсы, запишитесь на какие-то тренинги, поднимите свой уровень. Потратьте на это полгода. И снова идите на рынок. Может быть, тогда уже, опять же, у вас получится все лучше. А если не получится, что надо делать? Сидите и не пидите. As simple as that. Поэтому, когда я прочитал вот эту статью о том, что некоторые люди думают, что им платят много, и они могут не соответствовать своим зарплатным пакетам, если они будут искать работу сегодня, да. Поэтому надо делать что? Надо регулярно выходить на рынок труда. Невзирая на то, вы ищете работу или нет. У вас прекрасная работа. Вас любят, вас уважают. Вы идете на работу, как на праздник. Вы умеете делать все, что надо. Вы помогаете другим. Вы в шоколаде. И вы получаете зарплату, хорошую зарплату. А что будет, если завтра ситуация изменится на рынке? И произойдет лей-офф, увольнение, массовое увольнение вашей компании. Нет, вас уволят не потому, что вы плохой, вы хороший, но у вас высокая зарплата. И очень часто вы увольняете людей, у которых высокая зарплата, а не тех, у которых хуже всего. Нет, он хороший, но у него высокая зарплата. А готовы ли к тому, чтобы вас выкинуть на рынок? Может быть, нет. Поэтому, summary, the point is, если вы хотите manage your career, управлять своей карьерой реально и серьезно, вы должны быть всегда в теме, вы должны всегда знать, что, какие скиллы, какие умения в вашей профессии нужны сегодня. Не ждать и не молиться, что все будет хорошо, как всегда, и завтра не станет хуже, чем сегодня. Вы не можете просто пойти в церковь, поставить свечку и сказать, что «Ой, у меня так классно на работе, так хорошо». Хотелось бы, чтобы так никогда, чтобы ничего не изменилось, чтобы было так, как сегодня. Я, боженька, я не прошу лучше, я прошу, чтобы было, как сегодня. No. Не работает. Ходите регулярно на рынок. Пусть вам дадут в глаз на интервью. Получите в глаз и почувствуйте, где у вас проколы, чего вы не знаете в сегодняшних реалиях рынка. Исправьте это, почините это, поучитесь, подзанимайтесь. Я не говорю, что вы должны уйти с работы, но абсолютно нет. Оставайтесь и работайте там же, где вы есть. Но подтяните скиллы, которых вам не хватало, и через полгода опять на рынок, опять резюме направили. Причем я вам советую следующее. Если вы, допустим, живете в городе Киеве, к примеру, не отправляйте резюме в киевские компании. Их не так много, которые готовы взять вас с вашими скиллами. Отправьте куда-нибудь во Львов. Вы в Киеве, отправьте во Львов. Почему во Львов? Потому что на том рынке вас не знают. Отправьте резюме туда, попробуйте получить там интервью. Получили интервью, попробуйте пройти собеседование, вот это интервью, по телефону. Они вам скажут, как же так, вы в Киеве, мы во Львове. А вы скажите, если будет хороший оффер, я перейду во Львов. Вот the big deal. Там еще и меньше бомбят. Не так часто тревоги. Я не говорю о том, что вы должны переезжать во Львов. Попробуйте получить работу с большей зарплатой. Если не получается, оцените, что у вас не получается. Что надо потянуть, исправить и так далее. Вот такая тема, которая у меня в очередной раз. Я не первый раз ее поднимаю, эту тему. Но просто решил с вами поделиться. Так, есть ли еще что-нибудь интересное? Жалею, что не купил Amazon, Google, Facebook в первый день. Да, понимаю. Джордж пришел, добрый день. Что еще? Что еще? Искать работу надо, пока ты не уволился, конечно. Конечно, искать работу надо, когда the sky is blue and the grass is green. Когда небо голубое и травка зеленая. А не тогда, когда клюнул жареный петух. Udemy классная штука. Синтез пишет. Лучше самому себе быть работодателем. А не всегда это получается. Вы знаете, вы говорите, тогда вас не уволят. Вас тогда, наверное, не уволят, но вам, не, может быть, не предложат новый контракт. Если это плохая ситуация, увольняют всех. Хоть вы себе сами работодатель, то есть вы имеете в виду, вы ФОП или как вы там называете, или вы служащий. У всех бывают ситуации, когда увольняют. Ну ладно, парни, девушки, дорогие товарищи, надеюсь, вы поставите сколько-то лайков. Сколько вам не жалко, сыпаните сколько-то лайков. Если сыпанете, тогда снова встретимся в ближайшем будущем. А не сыпанете, не встретимся. Все равно мы с вами будем once in a while встречаться. И я вам желаю всего наилучшего, а главного мирного неба. И еще, не заморачивайтесь на том, что происходит сейчас в Турции. Nothing special. Будьте здоровы.